è della Dusa.
Привет, это «Вид на Кремль», подкаст «Медузы» о российской политике. Меня зовут Александра Прокопенко, я научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
А я политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев.
Наш подкаст «Вид на Кремль» выходит в приложении «Медузы», на YouTube и на всех стриминговых платформах. Спасибо вам за ваши лайки и комментарии, которые вы оставляете на всех платформах, где можно оставлять. Я лично особенно люблю комментарии на YouTube.
Но мы все любим, да, и негативные, и позитивные. Принимаем к сведению. Задавайте нам вопросы. Тоже их ждем на почту podcasts@meduza.io.
Также хочется сказать, что «Медуза» продолжает работу, несмотря на DDoS-атаки и достаточно сильное давление со стороны российских властей. И это все благодаря слушателям. Поддержите, пожалуйста, «Медузу». Сегодня для ребят это важно как никогда. Переходите по ссылке в описании, чтобы оформить донат. И поставьте плюсик на YouTube к этому выпуску, что вы молодцы. Мы буквально через минутку вернемся к вам, а пока дадим слово авторам исторического подкаста «Медуза. Прошедшее время».
Привет! Это «Прошедшее время» — подкаст об истории России и ее соседей.
Вот ты мне скажи теперь, Киевская Русь чья?
Хороший вопрос. Чувствуется учительский подход.
Здесь мы обсуждаем, как по-разному можно смотреть на исторические события, про которые нам как будто все понятно с детства.
Как-то вот всем кажется, что Наполеон хотел прям завоевать Российскую империю в 12 году, но он, конечно, не хотел ее завоевывать.
Вообще, конечно, обидно, что значит Наполеон не хотел нас захватить. Что ж, мы недостаточно хороши для Наполеона.
И пытаемся понять, что эти точки зрения значат для нашего настоящего и будущего.
Да, это была не самая позитивная часть развития российского общества. Это нужно понять и объяснить, и чтобы в будущем этого не было.
Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующие эпизоды «Прошедшего времени».
Слушайте нас на своей любимой платформе для подкастов или в приложении «Медузы». Оно работает в России без VPN.
Разин, оказывается, в этом цикле передач играет на руку Османской империи. Пугачев, естественно, подкуплен французскими агентами.
Ну, дело раскрыто. Все, французский агент. Чего мы, честно говоря, так долго разговариваем?
Подождите, но нужно же обсудить, не был ли он Петром Третьим.
Сегодня мы хотим поговорить на, наверное, вечную тему, к которой, может, еще и вернемся когда-нибудь, если будет случай. Российская идеология, есть ли она, да, идеология российской власти, потому что особенно после начала войны вот эти споры об идеологии Кремля, да, наверное, так, обострились. Несколько школ существует, что она есть. Кто-то вообще называет это рашизмом. Кто-то говорит о том, что в России, ну вот, фашизм. О путинизме говорят. По сути, никак, не знаю, каком-то режиме, да, там, наборе практик и так далее, да, вот чем-то идеологически обоснован. В общем, стоит поговорить, тем более периодически возникают какие-то актуальные, да, с этим связанные вопросы. Ну вот сейчас идет, например, дискуссия об открытии в РГГУ школы имени Ивана Ильина, которой руководит философ Дугин. Да, Ильина и Дугина почему-то называют любимыми философами Путина, об этом тоже поговорим. Вот оказалось, что даже внутри вертикали разные с точки зрения на это, вполне себе управляемые персонажи, связанные с политблоком АП, который в том числе должен, ну, так скажем, за какой-то идеологическое сопровождение режима отвечать, выступать против этой школы. В общем, идет квазиидеологическая дискуссия. Так что время поговорить, в общем, вполне легитимно.
Предлагаю для начала напомнить, что в России на официальном уровне никакой идеологии нет, в отличие от Советского Союза, где идеология была прописана в официальных нормативных документах государства. Марксизм-ленинизм был закреплен официальной идеологией СССР в Конституции 1977 года, а до этого в Конституции 1936 года была формально закреплена роль КПСС, Коммунистической партии Советского Союза, как доминирующей партии, которая при этом руководствовалась идеологией марксизма-ленинизма. В Ельцинской конституции идеологии уже не было. И в целом большим достижением новой России было как раз отсутствие вот этой вот самой идеологической функции. И действительно, в общем, с краха Совка вопрос необходимости возвращения идеологии в повседневность людей, он как бы никуда не девался, но если в 90-е и в нулевые он был скорее в какой-то вот зоне коммунисты и маргиналы, то в последние, я бы сказала, наверное, лет 10, мы наблюдаем все более активные и системные попытки возврата к идеологии и попытки эту идеологию сформировать. Идеологию путинизма, я бы говорила об этом, наверное, так, не России, потому что, ну, не сложно говорить об идеологии России, нет идеологии Германии, нет идеологии Великобритании, Казахстана и других стран, то есть мне кажется, что скорее в том виде, в котором это сейчас предлагается и обсуждается, это какая-то попытка найти идеологическую основу путинизма, вот об этом, наверное, предлагаю сфокусироваться. Заранее скажу, что с моей точки зрения никакой идеологии у путинизма нет.
Разные есть точки зрения на это. Не так давно, осенью 2023 года, Центр стратегических и международных исследований опубликовал доклад «Идеология путинизма. Устойчива ли она?». Да, из названия уже понятно, что его авторы считают, что она есть. А несуществующие вещи устойчивости не обладают, если или неустойчивости. Если задается вопрос об устойчивости, значит, авторы считают, что она существует. Основным элементом ее они называют этатизм, сакрализацию сильного, стабильного государства. Да, о стабильности, наверное, Путин много говорит, о государстве много говорит. По этой доктрине государство – это не набор институтов, которые в Конституции описаны, а некое выражение исторической сущности России, которая существует более тысячи лет. Антизападничество – элемент вот путинизма, плюсиком к этому этатизму. Консерватизм, культ предков, мессианское представление о России как великой державе и государстве цивилизации. Да, скоро мы это услышим здесь, когда мы будем говорить про квази-идеологию, потому что многое из этого звучит в курсе основы российской государственности. Да, это в вузах преподается на первом курсе, такой новый научный коммунизм. Это действительно звучит, но вот идеология ли это? Все расплывчатый некий консерватизм, тоже не очень понятно, что это. Опять же, этатизм, в чем здесь идеологичность? Ну, не знаю. А ты как, Саша, думаешь?
Я в целом считаю, что, конечно, существующая экспертная дискуссия по поводу, есть ли у путинизма идеология, если подняться на там следующий уровень абстракции, то это скорее дискуссия вокруг определения идеологии и что такое идеология. Там, мне для моего анализа скорее ближе идеологические функции, которые французский философ Альтюсер нам предлагает, и он подчеркивает, что у идеологии в современном обществе есть две функции. Одна из них – это идеологического узнавания. То есть буквально и очень сильно упрощая распознавание по принципу свой-чужой. И второе – это формирование знания субъекта о мире и о себе самом, где идеология работает как интегральная часть государственного аппарата. Иными словами, идеология бы помогала обществу и государству узнавать самого себя лучше, больше и через идеологию себя каким-то образом рефлексировать. Еще один довольно важный момент – это то, что в современном обществе у идеологии есть очень простая, очень понятная и очень топорная функция. Идеология нужна для менеджмента, для того, чтобы управлять людьми. И если идеологии нет, то людей нужно объединять какими-то иными способами, деньгами, какими-то идеями. А идеология – это некоторая линза, которая необходима для того, чтобы воспринимать повседневность. В этом смысле, когда мы держим все это в уме и вновь обращаем свой взгляд на путинизм, то становится понятно, что у нас вообще мы не имеем дела с консистентной устоявшейся системой, в том числе идеологических воззрений, что у нас кто в лес пошел, кто по дрова, кто на рыбалку, а кто в бане. И все это между собой не очень сильно, как мне кажется, как-то работает. Есть попытки каким-то образом систематизировать путинизм, но все это происходит вокруг некоторого видения России Путиным. Ну, то есть есть какой-то образ России или даже набор образов у Путина в голове, и во всем этом пытаются разобраться вот многочисленные современные философы, авторы курсов «Основы российской государственности» и вот школьного предмета и так далее. Но если мы как бы вот сосредоточимся на путинизме как таковом, то в нем можно выделить следующие проблемы, которые не дают ему стать идеологией. Прежде всего, это отсутствие какого-то либо образа будущего. Каждая идеология, проектное государство Гитлера, правоавторитарные режимы Франко, Салазара, Хорти – это некоторое проектное государство, которое куда-то шло. Куда идет Россия, я боюсь, не знает ни Россия, ни Владимир Путин, никто. И все эти бесконечные попытки найти образ будущего – это какое-то социалистическое соревнование. Помнишь, как перед выборами 2018 года как раз твой любимый Сергей Владимирович Кириенко затеял среди экспертов эти увлекательные гонки?
Да, были заказы, соответственно, на это все. Разным политологическим, политтехнологическим группам что-то пробовали писать, какие-то предложения. В итоге, как помним, ничего не получилось. Да, единственным вот образом будущего, причем, наверное, не идеологичным, оказались вот эти мультики с ракетами. Все, да, на тот момент закончилось. Насколько я знаю, попытки придумать вот это все там, либо идеологию там сочиняют, да, либо образ будущего, да, вот это любимое у них тоже слово, образ будущего придумывали. По-моему, во времена Володина еще, ну вот 18-й год Кириенко, первые месяцы после начала войны пытались придумать, потому что когда Блицкриг не задался, как бы сериальность вот этой войны, да, там получилась не очень увлекательной, людям надо уже было объяснять, а что происходит и зачем, куда мы идем, вот почему война, ну потому что мы идем вот туда, вот война – этап этого пути.
Так и непонятно, куда мы идем с этой войной. Нет ни образа завершения войны, неважно, завершение со щитом или на щите, ничего нет. А студии ведутся вокруг государства, цивилизации, что бы это ни значило.
Даже тогда студии ни к чему не привели, хотя, наверное, тогда были оптимистичные достаточно какие-то взгляды на то, что там территорию Донецка, сейчас мы займем Донецкую область, референдум проведем там. Будет Новороссия, да, не дошло ни до чего. После этого, насколько я знаю, к образам будущего, в общем-то, не возвращались. Потому что, ну, не получается. Я не знаю, почему не рождается, да, каменный цветок.
Утопию не так просто придумать. Это все-таки не карнавал. Ну, это довольно серьезная работа. У путинизма нет видения глобальных вопросов, которые были у Мао, у Сталина, в общем-то, у Гитлера. Путин много говорит про борьбу с Америкой, но борьба против чего? Ну, то есть даже в антиколониальную повестку Россия не смогла влезть со своей колониальной войной, по большому счету. Как бы с глобальными вопросами тоже не очень понятно. А идеология, что коммунизма, что фашизма, этот регион очерчивает довольно четко. Путинизм системно избегает низовой политической мобилизации в любом виде. То есть никто не хочет вовлекать людей примерно ни во что, и происходит некоторое проституирование и профанирование взаимодействия бюрократии с людьми на всех уровнях. Наверное, яркие примеры – это голосование в Москве в приложении «Активный гражданин», где москвичи решают такие важные вопросы, как покрасить ограду, нужно ли убирать листья и прочие вещи. И к чему-то более серьезному людей не допускают. Есть в экономике такие практики партиципаторного бюджетирования, то, что называется, когда люди решают местные налоги, на что должны быть потрачены. Вот ничего в России такого толком не приживается на массовом уровне. Есть очень хорошие, удачные примеры очень локальных практик, но они не масштабируются, в том числе потому, что система избегает какой-либо политической мобилизации людей, чтобы люди не задавали вопросы, потому что любая мобилизация предполагает конфликт в самом широком смысле этого слова, а система настроена на избегание конфликта, потому что это он рассматривается как управленческий провал. Нужно сказать, что путинизм не бьется с демонстративным антиэлитизмом, популизмом Путина, где Путин пытается показать, что он как бы не относится к элите, хотя он, в общем-то, выходец из элиты. Я, конечно, с большим интересом наблюдаю в том числе за различного рода процессами, которые сейчас идут в обществе, где вот мы уже с Андреем говорили об этом в нашем подкасте про новую этику, а сейчас наблюдается замечательный процесс над заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, который вел демонстративно роскошный образ жизни.
Мне кажется, что это парализация скорее группы Шойгу перед кадровым окном. Они будут пожар вот этот тушить, а не, не знаю, там, Воробьёва в министры продвигать. Да, там и Шойгу бы самому сохраниться.
Все верно, но просто у Шойгу есть и другие заместители, а в этом смысле, во-первых, выбрали зама, и который отвечал за стройку, то есть сидел на довольно жирном куске денег. Второе, это, конечно, человек, который жил демонстративно непосредством. Не только фильмы ФБК, Фонда борьбы с коррупцией, на этот счет, в принципе, такой был секрет Полишинеля, что один из самых богатых людей, я боюсь, там, в российском правительстве, это вот заместитель министра обороны Тимур Иванов. И его посадка — это тоже некоторый антиэлитизм демонстративный, который является частью вот, путинизма в целом, как путинизм хочет себя представить. Что еще важно сказать про отсутствие идеологии путинизма, что нет идеологии? У идеологии есть эстетика. Эстетики путинизма так и не сложилось вообще ни в каком виде. И не знаю, хорошо это или плохо. Мне кажется, хорошо, потому что лично у меня, например, эстетические противоречия с тем, что происходит во многом современной путинской культурой. И, может быть, оно и к лучшему. В итоге у нас получается что? Путин занимается 20 лет разрушением политики, политической жизни, ее карнавализации и открытой имитации. То есть все ненастоящее, кроме президента. То есть Путин глобальный депозитарий, хранилище всего, что есть у элиты, статусов, собственности. Поэтому политика ему не нужна, потому что это территория нестабильности. И идеология в этом смысле для Путина, с моей точки зрения, играла бы исключительно функциональную и утилитарную менеджерскую историю. То есть она бы помогала управлять людьми и элитой, если бы она была. Идеологию всячески пытаются ввернуть в общественную жизнь. Есть три основных региона, где ее могли бы и активно будут внедрять. Это школа, тюрьма и армия. И если в армии какая-то прививка патриотизма в очень больших кавычках происходит через специальную военную операцию, так российские власти называют войну в Украине, то за там, с тюрьмой, это вообще тема отдельной беседы, то за школой и вообще в целом за образование российские власть взялась довольно основательно последние, наверное, лет 6. Мне кажется, что прям вот с приходом Кириенко тема с патриотическим воспитанием, которая раньше была просто кормушкой распилочной, сейчас обретает новое содержание. Есть же какой-то школьный предмет.
Школьный предмет разговора о важном.
Да.
Некий вот предмет семьеведения появится, наверное, в этом году, да, мало ли что до сентября произойдет. Ну, планируют так.
А что такое семьеведение, я извиняюсь?
Будут учить строить правильную семью, ну, чтобы без родители номер один и родители номер два. Они ведь не очень парятся, потому что те вот в вузах был введен курс «Основы российской государственности». Он был, ну, слеплен буквально там за несколько месяцев. Да, он более идеологизированный, более как бы сложный в каком-то смысле. Так вышло, да, что его, ну, вот достаточно быстро как бы организовали. Я думаю, семьеведение тоже тяп-ляп так и делается.
А вот этот курс «Основы российской государственности», я про него, я совершенно недавно столкнулась с тем, как его видят в либеральном гнезде в прошлом, рассаднике либерализма и вольнодумства в университете, высшей школе экономики.
Да, расскажи, а я потом расскажу немножко про историю курса, да, что хотели и что получилось.
Понятно, что каждая учебная дисциплина должна иметь некоторое нормативное описание. Без этого она не может преподаваться студентам. И описание курса «Основы российской государственности» раскрывает совершенно поразительные вещи. То есть сам этот предмет направлен на формирование у студентов, дальше я цитирую, «системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу». развитие чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, которая при этом осознает особенности исторического пути российского государства. Вот бывает, я так проснусь утром, открою глаза и сразу, значит, осознаю особенности исторического пути российского государства, а также самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью. И в итоге у нас, значит, с одной стороны индивидуальное достоинство, общественный прогресс, и тут тебе и коллективное, тут тебе индивидуальное, и руководящая роль государства Владимира Путина во всем вот этом вот. А теперь, Андрей, расскажи, как ты все это делаешь, как ты вот этот вот набор слов, подброшенный в воздух и, собственно, упавший благодаря гравитации в произвольном порядке, будешь преподавать.
Придумывали этот курс люди под руководством политтехнолога, вот это интересно, да, то есть это занимались люди Кириенко, Андрей Полосин, один из его близких технологов, работал в Росатоме, главой регионального департамента, выборами занимался и так далее, да, в Росатоме очень тоже богатая как бы культура идеологической обработки, ну, квази-идеологической, да, скорее корпоративной. Вот, может быть, российская идеология, она такая, квази-идеология, она как раз корпоративного такого духа. Вот люди это все во главе с Полосиным придумывали, в том числе и выходцы из МГУ, из Вышки, из РАНХИКСа. Полосин сейчас проректор РАНХИКСа. Первоначально это все должно было быть достаточно вегетарианским. В списке литературы, опять же, в первоначальном были книги у наших ученых-политологов, уважаемых Владимира Гельмана, Григория Голосова, западных ученых. Все должно было быть нормально. Да? В какой момент что-то пошло не так, не очень понятно. Да? Потому что я говорил с человеком, который с Полосиным сотрудничал, он говорил, что, ну, по идее, должно было быть, ну, все в рамках приличия. Я понимаю, что рамки приличия в России сейчас достаточно широки, но как бы как-то не сильно плохо. Видимо, вмешались некие консерваторы, силовики, может, сам Путин что почитал, черновики, и в итоге это выродилось, да, вот. Ну, по сути, это внедрение вот этой парадигмы государства-цивилизация в ее гумилевском изводе. Что мы, наверное, должны просто знать из практики вот применения этого всего Путиным. Да, Путин считает, что, ну, одно из базовых Гумилёва, что цивилизация, она как организм, да, что вот есть некие цивилизации, это не равно народу. Часто это географически определяется, их, значит, ареал обитания, там и несколько народов может быть. Цивилизации, как и организмы, живут и умирают, да, как бы их двигают в момент зарождения пассионарные личности, да, необычные люди, готовые жертвовать собой, вести вперед, потом их становится все меньше, цивилизация как бы благодаря им получают развитие, но потом умирают. Да? И вот вся история – это не путь движения к прогрессу, да, линия, устремленная вперед, а это вот череда как бы смены цивилизаций лидеров. Да? Цивилизации, даже не лидеров, цивилизации на подъеме, которые, значит, в итоге начинают доминировать, и умирающих цивилизаций.
Подожди, это какой-то цивилизационный дарвинизм получается.
Где-то так, да. Путин часто говорит, что Россия – это цивилизация на марше. Даже по Гумилёву это не так. По Гумилёву цивилизация российская, русская, да, она зародилась примерно в момент битвы на Куликовом поле. То есть давно. Скорее, это, ну, время расцвета близкого к упадку по шкале самого же Гумилёва. Ну, он говорил, конечно, как-то, что Россия, в принципе, достаточно молодая цивилизация, но это не пассионарная цивилизация в настоящий момент уж точно, которая... Это я использую терминологию Гумилёва, которая, значит, претендует на некое лидерство. То есть, видимо, есть уже другие. да, если следовать этой теории, какие-то цивилизации, которые, значит, дышат в спину. Но для Путина нет. Да, Россия-то на марше, и, соответственно, Запад умирает. И почему это вот для меня важно? Да, почему они делают то, что делают? Да, какие-то опрометчивые шаги, войну начали и так далее. Потому что Россия в этой парадигме не может проиграть. Почему? Потому что она молода, а другие стары. То есть Россия обречена на победу, потому что, ну, как бы вот так. Да, потому что она на марш. Это надо было объяснить студентам по первому изводу, более приличному. Это надо было объяснить аккуратно. Да, я видел эти бумажки, что цивилизационный подход, потому что его критикуют, да, его современная наука критикует, легитимен и один из подходов, которые в науке есть. Да, что он не антинаучный, там не критикуемый, а вот как бы вот он есть, и ненавязчиво на него обращать внимание. В итоге в программе оказалось, что других подходов вообще не изучают. И это удобно, да, объяснять Путину, его ближнему кругу, да, почему же мы не то чтобы как бы мастера управления, да, но мы вот верим, что все будет хорошо. Да вот поэтому, да, потому что по-другому быть не может. А, ну и, соответственно, это и студентам как бы внедряется. Плюс им внедряется, значит, коллективизм, что все равно приоритеты общего, они выше. И некая мессианская роль России. Да, что Россия должна вот спасать мир. Непонятно как, ну вот как-то так. То есть это идеологический предмет, но на самом деле никакой-то идеологии он не дает. Да, он дает набор достаточно разрозненных представлений, каких-то течений, взглядов и так далее, которые, ну, часто идут параллельно, может, не то чтобы конфликтуют с друг другом, но мало сообразуются.
Ну, то есть больше каши в головах. Слушай, Андрей, а скажи, пожалуйста, если мы спустимся с уровня Путина на уровень бюрократии, которая внедряет этот предмет, как ты считаешь, путинское окружение, оно в целом разделяет вот эту вот историю с великой российской цивилизацией и вот какие-то вот эти вот исторические, историко-идеологические путинские сентенции? Потому что, честно говоря, у меня складывается ощущение, что наша элита и бюрократия максимально не идеологизированы, и к вопросу, опять же, создания российской цивилизации подходят очень функционально.
Ну, скорее, наверное, подмахнуть этому всему. В принципе, идеи в каком-то смысле приятные. А чё, как бы нам на роду написано быть, вот в конкретный момент времени нам, россиянам, да, нам написано быть там лидерами, так как наша цивилизация молода. Да? Ну, удобно так думать. Насколько они это разделяют, большой вопрос. Может, какие-то отдельные пожилые силовики и разделяют. Не уверен, что это разделяет Кириенко, сам Полосин, это разработчик, точно это как бы не разделяет на самом деле, насколько мне известно. Ну, опять же, это в какой-то мере, да, там оправдывает ошибки, да, что на них легче там смотрит высшее руководство, потому что все равно все будет нормально. Ну, удобно, скажем так, удобно. Но насколько это идеология, ну, наверное, нет.
Довольно часто философа Ивана Ильина называют любимым философом Путина. Я, по крайней мере, встречаю это в медиа. Я помню, что Путин цитировал Ильина когда-то очень-очень давно, когда у него был период увлечения им и Бердяевым. Он читал и говорил, но потом что-то это все сошло на нет, я перестала этого видеть. Есть ли у нас Ильин, который, в общем-то, по сути, был фашистским философом, в курсе основы русской государственности? Россия же борется с фашизмом.
Там есть воспоминания о нем. Я думаю, это на совести преподавателей. В принципе, он в ряду там каких-то философов русских, он есть, историков и Гумилёва, и Ключевского, не знаю, Победоносцев присутствует, Бердяев присутствует, славянофилы, там, Хомяков, например, это все есть, да, Владимир Соловьев. Но будут ли там, не знаю, студенты изучать подробно Ильина или Гумилёва, например? На выбор, я думаю, Ильина, ну, кто выберет, непонятно. И вот хотел бы я сказать, что на самом деле тоже мы не очень понимаем реально, как бы насколько Путин увлечен Ильиным, насколько он ему близок. Да? Там вроде этатистские идеи Ильина Путину близки, но с другой стороны, Путин цитирует Ильина по бумажке. Он сам это вписал, или, может, спичрайтер в угоду, да, там вписал. Потому что, насколько я вот слежу, ну, во всяком случае, на публичных там каких-то появлениях Путина, у него возникают спонтанные диалоги, Ильина он не цитирует. А вот гумилевские идеи прям четко звучат, и Гумилева Путин вспоминает без бумажки. Насчет Ильина мы, так сказать, не можем. Кто-то и пытается на этом играть, да, этих кто-то мы знаем. Малафеев, Константин Малафеев, православный олигарх. Александр Дугин, философ, публицист, трикстер, не знаю, что еще про него сказать. Они организовали в РГГУ научный центр имени Ильина. Разгорелась дискуссия, студенты против, политики, в том числе близкие к политблоку АП, вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Дованков, против, да, вряд ли он бы сказал что-то без одобрения сверху, да, то есть позицию надо было, видимо, выразить, попросили товарища, он выразил. Явно, значит, есть не любители Ильина, мягко скажем, в российской вертикали власти, а раз есть не любители, которые, в общем-то, как бы либо сами, либо через прокси говорят про это, значит, наверное, не так и близок этот философ Владимиру Путину. Потому что что-то я не видел, чтобы Гумилева ругали.
Мне кажется, что здесь мы подошли к тому моменту, когда можно спуститься с обсуждений Гумилева и высоких абстракций, поговорить о чисто формально-функциональной истории, зачем Путину идеология. Безусловно, наличие идеологии существенно облегчает, как я уже говорила, управление обществом, сообществом и так далее. И в обозримой перспективе в России появится привилегированная группа людей, и власти сейчас делают все, чтобы сегрегировать вот эту группу участников специальной военной операции, обложить их дополнительными привилегиями, ну, то есть это и льготные кредиты, поступление для детей в вузы без конкурса, это повышенные выплаты и так далее. Что важно понимать во всей этой, вот во всем этом процессе, это то, что льгота одного, как правило, оплачена кем-то другим. Ничего бесплатного не происходит. И если кто-то берет льготную ипотеку, условно говоря, то значит за эту льготную ипотеку кто-то другой заплатил на налогом на добавленную стоимость или каким-то другим типом налога. Ничего не берется из воздуха. Государство ничего не делает себе в убыток. Понятно, что будет увеличиваться время бюджетных расходов на вот эту группу людей, которые, в общем, обладают достаточно специфическим набором навыков и специфическим мировоззрением, тем более как бы прошедшие боевые действия, то есть они, как правило, травмированы, ПТСР и прочее. И нет у государства бесконечных денег, чтобы постоянно кормить вот этих людей выплатами. Я очень впечатлилась, когда женщина в Орске выговаривала мэру, что он сидит в чистых штанах и белой рубашке, а у нее муж погиб, за что мой муж погибал. И если сейчас формулу «за что мой муж погибал», можно сказать, муж погибал за деньги, потому что сейчас довольно сложно понять до сих пор, что такое демилитаризация и денацификация, то когда появится идеология, если она, конечно, появится, в чем у меня большие сомнения, то можно говорить, что человек погиб за вот великое государство Россия, которое, Россию-цивилизацию, которая шла по своему цивилизационному пути. Но мы снова начинаем как-то буксовать, потому что мы не понимаем, куда это государство идет.
Непонятно вообще, да, как будет жить это государство после того, как оно спасет мир, каким образом его жители как бы влачат существование или наоборот, процветают. Да, этих ответов вообще нет.
И очевидно, что этот ответ не может дать ни Путин, ни его окружение, потому что их набор мировоззрений абсолютно противоречив, даже по отношению друг к другу. И собрать, слепить из этого какой-то единый образ будущего или какое-то единое направление, куда вот это вот тело очень разное движется, довольно проблематично.
При этом самому путинизму идеология в корне вредна, да, потому что идеология подразумевает, что все разделяют одну точку зрения, остальные отсекаются, не знаю, репрессируются и так далее. А путинизм политтехнологически, наоборот, он объединяющий, да, и любая идеология раскалывает. В этом смысле какую-то прям вот высвечивать одну цель и объяснять это вот ею, да, что мы вот таковы, это отрезать поддержку. Путинизм всегда этого очень сторонился. Можно ли там сказать, что путинизм – это национализм? Нет, потому что настоящих националистов преследовали. Да, это левая идеология? Нет, не левая. Вся система работает в интересах узкого круга лиц, да, не на общее благо, что называется. Консерватизм, ну, пытаются насаждать, но на деле тоже не очень получается. С другой стороны, тот же национализм вроде и не отрицается, да, вроде за русский народ. Все очень недосказано, все очень двусмысленно, запутано. Да, это все скольжение по поверхности, а идеология – это четкость. Как только будет что-то глубже, идеологичнее, сразу другие люди начнут отваливаться. Да, это начнет раскалывать, поддержка Путина начнет падать. Потому что он перестанет быть выразителем взглядов хоть сколько-нибудь широких каких-то слоев населения.
Я с тобой в целом согласна и даже попробую развить твою мысль и сказать, что если бы у путинизма была идеология, то она бы была для него вредна, в том числе потому, что в нее бы не пролез сам Владимир Путин, который привык, как ты хорошо выразился, скользить по поверхности, а можно натолкнуться на решетку идеологических правил, практик и установок. Это, конечно, первый момент. Второй достаточно важно. Ну, то есть это то, что ты говоришь, идеология раскалывает, идеология предполагает конфликт. А путинизм и вообще вот вся путинские действия в широком смысле направлены на подавление конфликта, исключение его из общественной жизни, из общественной повестки, в том числе репрессивными мерами, чтобы люди не думали протестовать, чтобы не задавали вопросики, чтобы вообще не думали. Не надо, не думайте. И я здесь хочу напомнить, как притушивали мгновенно любые раскалывающие вещи, типа какой памятник поставить вместо Дзержинского на Лубянской площади. То есть любая попытка расколоть, она была прям тут же притушена.
Даже мелкие.
Понятно, что в случае этатизма государство не схлопывается в одного персонажа. Бюрократия, штаб управления не занимается обслуживанием одного правителя. Поэтому мы не можем говорить об этатизме и о некоторой лидирующей роли государства как института. Есть Владимир Путин, он единственный институт. И, соответственно, с элиминацией Владимира Путина, как мы знаем, люди смертные, весь этот путинизм рассыпется как прах. И здесь я вижу, конечно, большую опасность, поскольку вот эти вот элементы идеологические, которые внедряются на уровне бюрократии, в том числе как обязательные предметы, какие-то системы оценок и все вот это всем следующим поколениям придется разгребать агвиевы конюшни путинизма с точки зрения навеса бюрократических документов, сложившихся правил, практик и всей вот этой вот ерунды, которую накрутили, потому что один человек попробовал убрать политику из общественной жизни.
С другой стороны, убирать все это будет не так и сложно, наверное.
Мы продолжим наблюдать за Кремлем и расскажем об увиденном, услышанном уже в следующих выпусках нашего подкаста. Подписывайтесь, «Вид на Кремль» есть в приложении «Медузы», на YouTube и на всех основных платформах с подкастами. Обязательно оставляйте комментарии, особенно на YouTube.
Если хотите оставить отзыв, задать вопрос, пишите на почту podcast@meduza.io.
Пока!
Пока!